2021 как политический сиквел 2020 и пандемия, политическое противостояние в Грузии на фоне глобального между Западом и все более агрессивной Россией, от исхода которого зависит и судьба самой страны. Политический баланс 2021 года подводим с директором Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гугулашвили, старшим исследователем Института исследований национализма и конфликта Георгием Канашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Патону Георгий, начнем с внутренней политики, с внутренней кухни, с горячего, что называется. Один из итогов появления в стране главного сидельца, президента Саакашвили. Революции ни на улице, ни на избирательных участках в этом году, как он, возможно, рассчитывал, не вышло. Что дальше? Саакашвили пошатнул позиции мечты или, наоборот, цементировал их правление, на ваш взгляд?
В принципе, особенно ничего не произошло. Был определенный, конечно, ажиотаж. Наверное, все-таки и сам Саакашвили, и его сторонники ожидали более такую серьезную волну протеста. Но это все не транслировалось и не в голосах целиком, и не последующие события. Конечно, определенную, так сказать, шатание его появления в Грузии произвело, но проходит время, и все более и более это все утихает. И в каком-то смысле даже с национальное движение признание того, что это все, этот план, если был такой план, провалился, потому что последние несколько дней мы слышим от представителей национального движения, что хорошо было бы, если Михаила Саакашвили перевели бы, спасали бы на лечение за границей. То есть его
присутствие в стране не критично.
Видимо, ничего особенно не меняет. Мне кажется, что в Грузии явно чувствуется уже несколько лет, что, в принципе, грузинская мечта теряет поддержку в обществе. Даже те люди, которые голосуют за грузинскую мечту, в основном голосуют за нее не из-за того, что они ожидают особенных позитивных перемен, а более из-за страха перед национальным движением. Хотя национальное движение, если посмотрим в цифрах, да, которые были зафиксированы на последние выборы, она растет. Но все же до сих пор пропорции целиком остаются те же самые. Надо еще добавить, что количество тех людей, особенно в крупных городах, которые и не за грузинскую мечту, и не за национальное движение, она растет. Но пока что не Георгий Гахария, который бывший премьер-министр грузинской мечты, и не другие силы не смогли как-то вот эту часть населения хорошо мобилизировать и показать, что вот они могут быть конкурентами как и грузинской мечты, так и национальное движение.
Господин Гугулашвили, президент Грузии сегодня фактически публично расписалась в собственном бессилии, сама же поставила, по сути, на собственной инициативе общенационального примирения крест. Саломе Зурабишвили заявила, что ни сил, ни рычагов примирить вот этих два противоборствующих лагеря у нее нет. До того миссия оказалась невыполнимой для эмиссара Евросоюза Шарля Мишеля. В чем выходы из политического тупика? Как начать новую политическую жизнь с нового года? Это возможно?
Наверное, самый сложный вопрос для Грузии именно это. Потому что понятно, что Грузия находится на каком-то распутье, но вот куда она направляется, куда движется и куда ее направить, этого никто не знает. Я бы добавил к первому вопросу, в принципе, то, что мне кажется, что приезд Саакашвили очень сильно навредил, конечно же, оппозиции как таковой. Произошла радикализация в обществе еще больше, чем была до его приезда. И все более не менее мелкие оппозиционные силы, которые имели шанс привлечь немного больше избирателей на свою сторону, они оказались как-то маргинализированы, потому что вот эта большая поляризация, сильная поляризация, которую вызвал приезд Саакашвили и вот его заключение и связанные с ним все эти разговоры и перипетии, они повлияли на выбор граждан, то есть разделились на два лагеря практически, поляризовались граждане. И часть людей, которые даже не хотели уже голосовать за грузинскую мечту, они обратно стали их избирателями. То же самое произошло с теми, кто ранее был избирателем национального движения, потом немножко охладел к нему. То есть часть этих людей уже искала новые партии, какие-то новые силы, как кому могли бы они доверить свои голоса. Однако вот эта поляризация вызвала такой эффект, что...
Разве радикализация не была присуща грузинской политике без Михаила Саакашвили? Разве его партия не была основным оппонентом грузинской мечты? Разве его заявления не мобилизовали до того электорат мечты или, наоборот, нацдвижение? Развязка возможна, если Михаил Саакашвили уедет из страны, проект национального примирения получит еще один шанс?
Да, совершенно верно. Конечно же, радикализация и так существовала, но приезд Саакашвили углубил это противостояние и практически довел до нуля возможности какого-нибудь диалога между партией власти и оппозиционными партиями. Я думаю, что в любом случае Саакашвили не может оставаться. Это неправильно ему оставаться в Грузии, потому что он сейчас представляет из себя какой-то фактор, который способствует поляризации, способствует...
Стабильной нестабильности.
Да, стабильности и не только не дает возможность нормальному политическому процессу. Например, из-за того, что он просто в Грузии, и все внимание сейчас идет в сторону Саакашвили, вот что с ним будет. Практически политическая жизнь превратилась именно вот эту полемику по поводу, надо ли отпустить Саакашвили или не надо отпустить, или вот он болеет, он голодает все еще, или он бросил голодовку. И, в общем, политический процесс дошел до такого лозунга, особенно оппозиции. Сейчас у оппозиции главный лозунг – это надо спасти Саакашвили. До этого был разговор, надо спасти страну, и надо ее вывести из кризиса, надо демократию в дальнейшем развивать и все. Сейчас об этом разговору практически не идет. Разговаривают о том, что надо спасти Саакашвили. Каковы бы ни были бы его заслуги в прошлом, и какова бы ни была его роль в развитии грузинского государства, сейчас на этом этапе, я думаю, что он не сможет играть позитивную роль в современной политической жизни страны.
Могу не спросить Батно Георгия о том, как принимаются, собственно, ключевые политические решения в Грузии. В этом году вновь по чьему-то велению или хотению происходили очень заметные кадровые перетрубации. Например, в кресло премьера вернулся не самый популярный, яркий Иракли Грибашвили на смену Георгию Гахария. Два раза за год меняли председателей парламента. Талаквадзе сменил Кучава, и вот сейчас Папуашвили. Какая логика за всем этим? Кто и как принимает эти решения?
Да, если честно, очень трудно проследить логику. Вот вы упомянули Кучава, после Кучава Папуашвили, до этого еще Талаквадзе. Вообще целиком система управления и кадровая политика стала таким вот непонятным, очень непонятным. Люди, так сказать, неоткуда приходят на ключевые посты и потом в основном уходят непонятно куда. И это очень раздражает целиком общество, мне кажется, и уже становится таким немножко даже смехотворным. Например, никто не объяснял, почему Кучава, какие у него были особенные вот лидерские, так сказать, навыки, был выбран на посту председателя парламента. И с другой стороны, никто никому обществу не объяснил, почему этот человек покинул пост главы парламента. Совершенно непонятная кадровая политика.
Но это добавляет нестабильности, не только фактор Саакашвили, а то, что за ночь, буквально просыпаясь утром, можно сказать, вы обнаружите в кресле премьера другого человека.
Конечно. В основном я все-таки, с моей перспективы, все-таки проблема, конечно, национальное движение и фактор Саакашвили часто играли и играют в Грузии. Не совсем, так сказать, позитивную роль, они могли бы себя вести по-другому, мне так кажется. Но, с другой стороны, львиная доля ответственности на процессы в стране, конечно же, за правительством, которое за эти правления 9 лет, в принципе, особенно после 2016 года, когда она отказалась от коалиционного правления, и вы помните, как было сказано, что вот республиканская партия, там партия Ласания, другие мешали грузинской мечте провести эффективную политику. Вот сейчас, так сказать, из этих всех коалиционных партнеров она избавится, и в стране начнется вот быстрые реформы и так далее, и так далее. Ну, ничего вроде этого не произошло. 2021 год я бы назвал таким годом фрустрации и потери всякой амбициозности. Мы помним, опять-таки, и при грузинской мечте, особенно при национальном движении, часто было вот такие вещи, вещи, которые нам казались тогда таким чрезмерно амбициозные планы по всем направлениям. На данном этапе я не припомню какое-нибудь заявление, подкрепленное реальными шагами, которые чем-то создавали бы вот позитивную ауру и чувство того, что правительство правда думает о серьезных переменах той или другой отрасли. Если мы будем наблюдать вот так в ретроспективе, из Грузии поступали как негативные новости, так и позитивные новости. В последнее время я ничего, извините за такой пессимизм, но ничего особенного позитивного стараюсь и не могу припомнить.
Батнукаха, политический кризис в Грузии разыгрывается на фоне драматического, можно сказать, худшего со времен распада Советского Союза противостояния Запада с Россией. В Киеве, например, жители призывают собирать так называемый тревожный чемодан на случай нападения России на страну. Тревога ощущается в Грузии? На кону и судьба, будущее страны. Ключевое требование в Москве – отказ НАТО от расширения на восток, то есть от приема Украины, Грузии, Молдовы. Как грузинская политическая элита отвечает сейчас на этот экзистенциальный вызов?
Вообще в Грузии так это не ощущается, как, наверное, в Украине. То есть нет паники среди населения, и как-то во все это не верится, что возможно обновление войны с Россией. Но, однако, эксперты и люди, более сведущие в этих вопросах, насторожены и с вниманием наблюдают все заявления, которые производятся с российской стороны, со стороны западных партнеров. Думаю, что ситуация довольно накалена, она взрывоопасна. И в случае войны с Украиной Грузия может не рассчитывать оставаться в стороне, потому что мне кажется, что уже исходя из чисто военных целей, если широкомасштабная война начнется с Украиной, Россия постарается установить полный контроль над Грузией, превратить его в какой-то военный...
Что это значит?
Например, они могут блокировать грузинские порты, как минимум блокировать, а может быть и оккупировать, допустим, порт-боты. Могут выдвинуть из Абхазии свои силы, которые там находятся, с моря осуществить десантирование. Разные есть возможности. Блокировка черноморских портов, я думаю, Грузии, это будет важно для России, для того, чтобы корабли НАТО не смогли там базироваться. Потому что сейчас, по последним данным, возможно, Россия попытается осуществить нападение на Украину именно с моря, с Азовской акватории, с Азовского моря. И вот здесь, конечно же, Грузию так легко, спокойно она не оставит.
Ну, чего хочет Путин, на ваш взгляд? Какая роль уготована в данном случае Грузии? Об Украине много говорят. Какова конечная цель? Это некое действительно воссоздание Советского Союза, некого славянского государства с какими-то сателлитами-союзниками? Что дальше для Грузии в том числе?
Ну, я думаю, что у Путина, правда, нет далеко идущих стратегических целей. Однако там будет видно, я думаю, что Путину выгодно, наверное, начать вот этот конфликт с Украиной, потому что есть и внутренние проблемы в России, и ему нужна еще одна победоносная война. Ему нужно как-то закрепиться и в Донбассе более уверенно, захватить некоторые черноморские территории, чтобы, допустим, проход к Крыму был свободным для России. Поэтому нужно захватить вот это Приазовье. А что касается Грузии, то Грузия просто как кость в горле, я думаю. Для полного контроля в Закавказе или на Южном Кавказе, конечно же, нужно Грузию лишить ее ориентации. Я не знаю, как насчет оккупации полностью Грузии или что, но во всяком случае Россия будет стараться полностью склонить Грузию, возвратиться в российскую орбиту. Это была бытность Советского Союза.
Батону Георгий, Ираклий Гарибашвили назвал отказ от авантюрной, цитата, политики в отношении России среди главных заслуг его правительства и правительства грузинской мечты. Эта политика принесла какие геополитические дивиденды стране?
Во-первых, конечно, все возможно, но будем надеяться, что вот этот сюжет, который обрисовал господин Каха, все-таки не будет реализован. Мне кажется, что пока что даже в Кремле нет точного решения насчет будущих, так сказать, шагов. Более-менее понятно на данном этапе, что хочет Россия. Это было несколько раз уже артикулировано господином Путиным насчет того, что вот теоретическое даже расширение НАТО в контексте Грузии и Украины, чтобы не произошло. И мне кажется, единственное, не совсем понятно, почему и для чего это было активизирована в том контексте, что и никто не предлагал ни Украине, ни Грузии присоединиться к НАТО на данном этапе. Мне все-таки кажется, что господин Путин думает, что международный контекст сейчас способствует выдвижению таких планов в контексте китайско-американских отношений. Мне кажется, что, так сказать, стратегическое мышление России сейчас состоит в том, что шантажировать Америку, которая явно старается переориентироваться, перефокусироваться на Китай. И на этом фоне Россия старается добиться максимума в пространстве, так называемое, свое влияние, получить какие-то гарантии от Америки и от Запада, что вот не будет расширения НАТО.
Поднукахов, а есть опасения в Тбилиси, что Москва и Запад все-таки договорятся, и это может произойти за спиной и за счет Украины и Грузии?
Я думаю, что не зря и НАТО, и Соединенные Штаты не раз говорили, что они не дадут возможности России диктовать политику альянса, его расширение. Это раз. Существуют международные договоренности в Европе, которые дают любой стране право самому выбирать альянсы, с помощью которых они обеспечат свою безопасность. Если они уступят России и подпишут договор, который недавно предложило российское правительство, то это будет явное с их стороны нарушение вообще установившейся системы общей безопасности в Европе. То есть это рушится и ОБСЕ, договоренности, и принципы ОБСЕ рушатся, и Парижская хартия, значит, эти хартия. Надо будет создавать вообще новую архитектуру, чего добивалась Россия, начиная с 2008 года. И это будет серьезным поражением вообще для Запада в таком случае. Я думаю, что поэтому они никаких таких обещаний, и тем более документальных, им не дадут. Думаю, что переговоры между Соединенными Штатами и, возможно, и несколькими партнерами из НАТО и России определят какие-то пути для достижения определенных компромиссов, но не в этом направлении. Мне вообще кажется, что вот выдвижение такого вот вопроса и так интенсивно со стороны России похоже на какой-то блеф. То есть они, может быть, добиваются чего-то другого, потому что знают, что они не получат это. В принципе, это будет большим позором Америки, если она подпишет такой договор с Россией. Это практически новая Ялта, на что Запад не пойдет. Ну, чего-то другого Россия, конечно, здесь добивается. И это должно касаться Украины, большего контроля над Донбассом. Может быть, она будет лоббировать признание определенного статус-кво в Крыме. Не признание Крыма как части России, но, во всяком случае, признание статус-кво и снятие санкций с России. И вот другие такие тактические вопросы, мне кажется.
Спадно, Георгий, не могу не спросить вас про те полевые точки, которые с года в год переходят в наследство любому грузинскому правительству. Вы призывали в этом году, наряду с другими, к прямому диалогу с Сухуми. Был ли он возможен, и какая динамика прослеживалась в этом году в отношениях Тбилиси с Сухуми и Цхинвали?
В прошлом году были призывы от Сухума к диалогу. В Грузии это было воспринято как какая-то игра с Россией, подачей России. И, в принципе, Тбилиси очень вяло реагировала на всякие призывы диалога. И после определенного времени мы увидели, что было довольно сильное давление на обжание изнутри. То есть оппозиция давила его, и, в принципе, вот эти диалоговые процессы, точнее, призывы свелись к ничему. По отношению к Цхинвали, в принципе, ничего особенного не происходило. В Тбилиси уже много лет, мне так кажется, ведет политику ничего делания. Есть, мне кажется, что правительство Грузии есть такое ошибочное, с моей позиции, мнение, что с этими конфликтами ничего невозможно сделать, поэтому лучше не трогать и стараться сохранять статус-кво, что также иллюзорно, исходя из того, что вот мы наблюдаем, что происходит целиком в регионе, развязка определенная в Карабахе. С другой стороны, в принципе, шаги России, дополнительные шаги России, особенно в Абхазии, направлены явно на подготовление вот такой почвы для аннексии. Мы видим все более и более такое упрочнение позиции России в Абхазии. Явно видим тоже, что вот абхазское общество не готово решить какие-то судьбоносные вопросы, которые стоят перед Абхазией. И, следовательно, наверное, в перспективе 5 лет мы будем будем наблюдать за процессом вот осетизации или цхинвализации Абхазии. В Цхинвале, мне кажется, что все, и даже общественное мнение подготовлено, и мы видим, что Бибилов часто говорит о том, что вот желание Осетии присоединиться к Российской Федерации. Что касается вашего предыдущего вопроса грузино-российских отношений, ну, это еще более комплексный вопрос. Мы видим, что Россия довольно агрессивна, и сейчас с грузинской стороны надо иметь максимально такую сбалансированную политику по отношению к России, но мы часто также наблюдаем за сюжеты, когда грузинское правительство слишком пассивно даже в поддержке Украины, что в принципе означает поддержки самой себя.